Добрый вечер. И кто-то может писать в чат, а кто-то может поднять руку. Я думаю, если мы написали, что ответы, вопросы, ответы, общение будет анонимным, но, в общем, если вы, так сказать, если ваш вопрос на какую-то общую тему, вы считаете, что он может быть полезен всем, и это не что-то такое, что нужно говорить об этом анонимно, то, пожалуйста, вы можете поднять руку и открыть микрофон и спросить это, так сказать, в прямом эфире. Вот, как только мы объявили тему, сегодняшнюю тему «Семейная консультация», и, пожалуйста, задавайте вопросы, уже и ведущей Мирьям, и мне уже пришел ряд вопросов. Поэтому, значит, вы свои вопросы готовьте, а Мирьям пока, наверное, начнет, вот уже поднимает руку. Мирьям руководит этим процессом, поэтому, Мирьям, начинайте, наверное, с вопроса.
Да. Да, спасибо вам большое. Действительно, друзья, мы очень надеемся, что это будет не одноразовая акция, потому что вот уже поднятая рука. Ида, добрый вечер. Давайте мы включим вам микрофон, потому что больше мы ценим вот живое участие. Вопросы, конечно,
добрый будут вечер. Рабанит Рика, скажите, пожалуйста, у меня, у подруги сын уже, слава богу, 40+, и никак не может жениться. Как его мама может с вами связаться?
Его мама может со мной связаться по WhatsApp, и Мирьям даст мой телефон. И есть служба шидухов в Таудот Йешурун, есть гильдия шатханим успешных. Но вы понимаете, когда человеку за 40, все-таки мы бы хотели, чтобы он приложил какие-то старания к устройству своей жизни. Потому что когда мама...
Нет, дело не в этом. Он тоже хочет, да. Но он то учился, то двигался в профессии. Он очень хороший адвокат. Да. И как человек очень хороший. И он хочет, но он такой домашний.
Очень хорошо. Домашний это не минус. Он может прийти на консультацию. Я консультирую в Толдот Йешурун 2 раза в неделю, во второй половине дня. Он может прийти, мы с ним познакомимся и будем думать, что может ему подойти. Инициатива за ним. Мы на месте.
Спасибо. Только данные, если Мирьям ставит, я буду ей очень благодарна.
А Мирьям в чате напишет, да, я думаю, что в чате напишет мой телефон, телефон координатора по шидухам. И, да.
Да-да-да, я напишу Ида и всем желающим обязательно напишу
комментарии. Да. Спасибо большое.
Да. Спасибо большое.
Вот тут я увидела в чате написано насчет Эстера Фингенден. Лера Фуашлима, да, Безрат Ашем, на следующей неделе она будет.
Спасибо большое, Рабанит Рика. Тут у нас как раз уж такой был вопрос задан. Да. Не могу в тему не продолжить. Давайте поговорим об этом, действительно, про мужчин и их нерешительность. А потом у меня будет такой вот вопрос на тему «бьет, значит, любит». Не стесняйтесь, пишите, если у вас есть такие вопросы. Ну, тем не менее, смотрите, парню пишут нам 29 лет, закончил университет и продолжает учиться на вторую степень. Совершенно не интересуется противоположным полом. Родители переживают, так как хотели бы, чтобы он создал семью. Парень красивый, умный, ходит только в университет и домой. Ну, совершенно не похож на нынешнюю молодежь. А вот домашний, да, только что сейчас Ида сказала. Родители опасаются, что если через сваху найдут девушку, согласится ли он вообще с ней встретиться. Посоветуйте, пожалуйста, как его убедить, что женить бы не надо тянуть. Парень очень воспитанный, конечно, эрудированный, но скромный. Вот, Рика, нужно ли как-то на таких людей молодых давить? Или нужно, чтобы фрукт созрел?
Да, я надеюсь, что я короче отвечу, чем нас спросили. Значит, не нужно искать невесту через шатханим без того, чтобы молодой человек принял участие в строительстве своей собственной жизни. Я советую родителям, так как они говорят, что он университет, дом, и вот это его жизнь, из этого складывается, я советую родителям открыть свои двери своего дома для каких-то компаний, чаепитий, приглашать, если они находят, так сказать, какую-то кандидатку, пригласить ее с родителями на чай, сказать ко мне немножечко такой житейской женской материнской хитрости, сказать, ко мне сегодня должна прийти приятельница. И, значит, переодень на тренировочные штаны, оденься поприличнее. И сделать это вот таким путем. Стараться вовлечь его в разговор, стараться вовлечь его в какую-то вместе поехать, в какую-то туристическую поездку, познакомиться с кем-то на палубе, я знаю, лайнера, корабля. В общем, как-то так, чтобы в нем в самом возникли какие-то желания, потому что уговорить, заставить взрослого человека, ну, это смешно. А вот если ненароком как-то он там разговорится о политической ситуации там в России, на Украине, в Израиле, не знаю где, и неважно о чем, и в этом разговоре будет принимать участие, может быть, девушка, ее родители, его родители и так далее. И может быть, что-то вкусное, и может быть, какой-то там, не знаю, легкие напитки какие-то. То из этого может что-то получиться. Если вы настолько друзья своему сыну, что он вас послушает, и вы скажете, вот мы узнали, что есть вот такая организация, она может помочь найти нам, у нас есть сын, а нам же хочется еще дочку, а ты сидишь весь в своей науке, а может быть, давай попробуем, сходим, посоветуемся, может быть, нам что-то хорошее скажут. Ну, вот так, легко. Да. Еще вопросы? Не давить, не заставлять. Мирьям?
Да, действительно, не давить, не заставлять, но главное, что некоторые фрукты сидят еще дольше, и, по-моему, по моему наблюдению, чем дольше человек сидит, тем он как бы передерживается, что ли, начинает уже другим какие-то советы. Такой диванный аналитик.
Но я вам скажу, что, скажем так, на 5% этих людей можно понять, потому что ситуация, которая сейчас происходит в браках и у друзей, у родственников, то, что они видят. Многие просто боятся жениться, боятся выходить замуж. И очень хорошо это понятно. На прошлой неделе я получила 3 сообщения от женщин. Слава Богу, ура, все хорошо, я развелась. Одна была в браке 20 лет, вторая 23 года, третья 24 года. То есть большущий кусок жизни оказался ошибкой. И поэтому можно понять ребят, которые относятся с опаской к строительству своей жизни. Теперь что, какие там у нас были вопросы следующие?
Ой, с опаской тут на самом деле опаска, то, что вы говорите, Рабанит Рика, но мне подсказывает что-то, что прежде чем задавать уже вопросы консультанту о рекомендациях по лечению семейных отношений, наверное, нужно подумать обо всем этом до создания семьи, да, потому что очень много каких-то историй, когда люди хотят что-то экстравагантное, там ищут себе парочку, например, или другой менталитет, или другая география, внешность какая-то эксцентричная, да, то есть какую-то темнокожую девочку хотят. Или вот, например, разница в возрасте. Есть ли вообще какие-то рамки, границы в этом отношении? Вообще, стоит ли создавать семью изначально, если есть какая-то ощутимая в чем-то разница?
Смотрите, я скажу вам так. Семью создавать стоит в любом случае. Теперь о разнице ментальной, в чем она может выражаться? Скажем, я вот сейчас быстро, в одну секунду, я подумала о 2 семьях, которые очень хорошо живут. Тайманиот из Йемена, израильтянки девочки и русскоязычные их мужья. Слава Богу. Вчера, слава Богу, еще одна такая пара была создана, я очень надеюсь, Бамазальтов, Башатова, что они построят хорошую семью. То есть, конечно, есть какие-то моменты, есть какие-то моменты. И когда мы говорим уже конкретно о какой-то паре, значит, горский мальчик, например, и, скажем, европейская ашкеназская девочка, или наоборот, ашкеназский парень и сефардская девочка. Есть какие-то моменты, но надо смотреть каждый раз на конкретную ситуацию. В общем, я не скажу, что нет, ни в коем случае нельзя, такие шедухи нехороши. Этого нет. Бывает всякое, бывают замечательные шедухи. Вчера обручалась одна девочка с мальчиком, у которого ашкеназский папа, марокканская сефардская мама, у них веселая, дружная, большая семья, и, так сказать, наши ашкеназские родители, наши ашкеназские девочки с удовольствием смотрели вот на этот альянс. И не дай бог, чтобы в мезальянс он не вылился. Я надеюсь, что тоже Баша Атова и все будет хорошо. То есть аллахических никаких, так сказать, запретов нет. И надо каждый раз смотреть на конкретную ситуацию. Это то, что касается вот таких браков, в которых как бы ментально разные люди. Естественно, могут быть взаимное какое-то такое вот напряжение, непонимание. Одни жених с невестой, скажем, пришли к нам, и она не могла понять, она девочка сефардская, израильская, как это он свободно разговаривал на такие сейхот нефиш, на какие-то такие темы серьезные, жизненные с ее сестрой, с женщиной, это не принято. А он не мог понять, а что тут такое, а что она ревнует, что ли? Она абсолютно не ревнует, просто в ее кругу это не принято. И ему нужно было понять, что ее, так сказать, недоумение, оно вызвано тем кругом общества, в котором она росла. А она должна была понять, что его свободная беседа с ее сестрой, это просто нормально, так сказать, у нас в студенческих компаниях и в каких-то мальчик религиозный. Все нормально, баалей тшува. Но опять-таки из нашего прошлого мы берем какие-то вещи, и мы даже не задумываемся над тем, что это может странно выглядеть. Когда это все объяснилось, слава богу, дай бог, у них все будет хорошо. Конечно, какие-то моменты ментального напряжения, они могут быть, но это не то, что может разрушить семью. Теперь то, что, Мирьям, то, что вы сказали о возрасте, я вам скажу так, я даже знаю одну семью, принято хорошо, если это 5 лет в ту сторону, в другую сторону, до 10 лет, есть такие моменты микубаль, да, принято вот не больше там такой-то разницы, но я вам скажу, что я знаю разницу и в 20 лет, и в 30 лет, и, слава богу, хорошо живут, то есть это все там, где нет запрета аллахического, об этом можно говорить. Об этом можно говорить и можно создавать. И когда говорят, приходят девочки, говорят, что ему уже 25 лет, а мне же только 21? Нет, как это может быть? Это не может быть, мне надо только не больше, чем на 2 года старше. Это смешно. Да. Есть еще?
Ой, да, есть, да. Вот много предрассудков, к сожалению, да, потому что люди считают, что вот цифры, они решают все. Но, по-моему, ощущение внутреннее – это совсем другое. Да. По поводу разногласий, по поводу разниц больших. Знаете, был у нас здесь вопрос один сегодня, аудио вопрос такой достаточно длинный. В связи с этим такую как бы подводочку сделаю. У нас часто создаются браки, ну хотя хорошее дело браком не назовут, создаются семьи уже с каким-то наследием из прошлого, когда он разведенный с детьми, она разведенная с детьми, и, соответственно, начинаются какие-то вот эти, я думаю, многим известные притирки, когда ревность возникает, когда действительно, может быть, даже, не дай бог, насилие. Как правильно создавать такие семьи? Как правильно в них должны строиться отношения? И потом будет конкретный вопрос.
Значит, если мы говорим о том, что соединяются люди, это называется уже второй перек, это уже, так сказать, во второй, в следующей части жизни, то есть когда-то уже какой-то брак был, и есть дети, слава Богу, чтобы они были здоровы, я всегда советую в этой ситуации, во-первых, упорядочить материальные отношения. То есть я советую пойти к нотариусу и сделать соглашение. Это очень снимет какое-то напряжение между родителями и между детьми тех людей, которые решили пожениться. То есть, когда написано у нотариуса, что вот то, что я имел на момент нашей встречи, я имел машину, квартиру и так далее, в перспективе я хочу, чтобы это наследовали мои дети. Она пишет то же самое. Там у меня было, не было, неважно, у меня есть дети. Все, материальный момент снят. Он уже, так сказать, подписан, положен в сторону. Дальше есть момент совершенно другой, как вот ты к своим детям относишься лучше, к моим хуже. Это, конечно, очень зависит от культуры отношений, от того, что называется в Израиле интеллигенция рикшит. Это то, как построить. Есть книжки об этом. Есть об этом книжки. И многие психологи этим занимаются. И можно почитать, как нужно относиться в браке, в таком, так сказать, когда есть дети и с той, и с другой стороны, как нужно относиться, нужно ли воспитывать, вот должен ли я воспитывать ее детей. Если я начинаю воспитывать ее детей, и я с ними строго, так они обижаются и говорят, а ты кто такой? Это очень часто бывает. И если она вдруг скажет своей падчерице, помой посуду, или почему ты устроила такой бардак в комнате и так далее, та закрывается и говорит, вот если бы у меня была родная мама, она бы никогда так не сказала. Такие ситуации бывают. Такие ситуации бывают. Что я советую в таких ситуациях? Пожалуйста, не воспитывайте. Не воспитывайте детей, которых не вы родили. Вы можете быть им друзьями. Станьте им друзьями, а воспитывает мама своих детей, папа своих детей. И, так сказать, жесткость от мамы они воспримут, от отчима это все будет напряжение. То же самое воспримут от папы, но не от мачехи. Поэтому что нужно постараться? Постараться быть в дружеских отношениях, в хороших дружеских отношениях. А давай сделаем маме сюрприз, там, не знаю, помоем пол. А давай сделаем папе сюрприз, сейчас с тобой накрутим пельмени. Вот по такой схеме. Это, значит, если мы говорим о детях, которые соединяются, родные дети и неродные дети. Вот. Стараться перейти на уровень дружеских отношений, но ни в коем случае не заменять отца и не заменять мать. Даже если дети называют мамой и папой, осторожнее.
Осторожней. Спасибо. Тут вот спрашивают параллельно по поводу вашей рекомендации. В самом начале нужно составить какой-то юридический акт, подтвердить обязанности, да, и, то есть, грубо говоря, наследие детей.
Да, да.
Нет ли в этом элемента какого-то недоверия? То есть пара только создается, а мы уже думаем о том, что могло бы быть, если пути разойдутся.
Смотрите, у нас, когда молодые 20-летние идут под хупу, составляется ктуба. Когда наши юноши идут учиться в ешиву, сначала они изучают трактат гитин о том, если не дай бог что, как подстелить соломку, как дать разводное письмо, а уже потом они изучают трактат Кедушин, то есть о том, что такое атмы гудешет ли, ты мне посвящаешься этим кольцом и так далее. То есть такая вещь, слава богу, у нас разводов меньше, чем где бы то ни было, конечно, по миру. Слава богу, у нас все-таки за нашими кремовыми шторами мы сохраняем какой-то, так сказать, мир, мир чистоты, тепла и света. Все-таки, слава богу, у нас не там католический брак. И если что, не дай бог, возможен развод, и, возможно, следующая часть жизни достаточно счастливая, и нужно это делать в такой форме. Мой рав сказал мне сделать так. Я не понимаю, зачем это нужно. Я, конечно, мы с тобой будем жить долго, счастливо, и все будет хорошо. Но я считаю, что из уважения к моему раву я не могу. Давай это сделаем, и все. Это ни в коем случае не повредит нашим отношениям. Это, конечно, риск. Конечно, риск. У меня был один такой случай, когда мужчина, ему было там лет, скажем, 35, он был израильтянин, у него было уже какое-то имущество. Вот женщина была чуть моложе, и он ей предложил это сделать. Была страшная обида, было мне кажется, 2 недели, полмесяца какого-то непонимания и так далее. Я чинила. Слава Богу, они прекрасно живут, и все у них общее, и ребенок родился, все хорошо. Но вы понимаете, что если этого не сделать, то взрослые дети могут ощетиниться. Скажем, мама умерла, а тут вдруг приходит чужой человек и распоряжается вот в этом шкафу, как будто это дети могут ощетиниться. Даже родители собственные вот этого сына, который хочет устроить свою жизнь, они тоже могут ощетиниться. А вдруг придет эта женщина и вдруг у их внуков потом оттяпает там, не знаю, полквартиры. То есть это вещь, которая делает какой-то немножечко, в общем, спокойнее. И надо просто объяснить, надо уметь объяснить. Я уже на этом собаку съела. И я умею объяснить так, что никто не обижается. И все понимают, что это такая вещь, которая потом оно все уже будет вместе, и уже десятилетия пройдут, и уже никто не вспомнит про эту бумагу. Но вот этот момент начала жизни вокруг этой пары напряжение и какое-то электричество стоит убрать.
А, это можно, наверное, сравнить с подушкой безопасности. Ведь мы, когда садимся в автомобиль, мы не намереваемся, да, попасть в кювет или еще куда-то. Но мы знаем, что у нас перед нами есть что-то вот такое, что... Да. Вижу вопрос в чате. Но сейчас, секундочку, вернемся к вопросу по поводу отцы и дети. Был вопрос у нас от нашей подписчицы такого характера. Длинный, да, вопрос был. Попробую пересказать. Дело в том, что отец унижает дочь. Он практически ни во что не ставит. Он не просто занижает ее самооценку, он буквально ее уродует. И получается, что женщина, которая написала этот вопрос, она застряла как бы между двух огней. Она между мужем и между дочерью. Вчера буквально она вычеркнула, да, перестала с мужем общаться.
Да.
Как делать? Как быть в такой ситуации? Чью позицию занимать?
Да, эта женщина когда-то уже ко мне обратилась. И я вам скажу, что я ей посоветовала. Она сказала, что у нее с мужем хорошие отношения. И муж хороший и добрый человек. Но дети растут. И какие-то... Ой-ой-ой. И какие-то реакции детей поведенческие вызывают у него ярость. Вдруг он оказывается человеком нетерпимым к поведению своей собственной, скажем, девочки, которая уже выросла. И получается очень тяжелая ситуация. Мама между двух огней. Она хочет быть хорошей мамой, она хочет быть хорошей женой. и страшное напряжение, и крики, и скандалы. И она пишет, что когда ее нет, когда она дома, как-то это все нивелируется, и она умеет это успокоить. Но когда вдруг она откуда-то, там с работы, звонит домой и слышит страшные крики, и он унижает дочь. И, конечно, конечно, свет не мил, и, конечно, она... пытается как-то убрать это. Ой, да что ж такое? Пытается убрать это напряжение. Я помню, что я ей тогда сказала: если он к вам хорошо относится, и это все эмоции, это все... Я не знаю, в чем дочь там провинилась. Может, она слишком короткую юбку одела, а может, она в комнате своей не убрала. Я не знаю. Но вот когда это... Попробуйте, я сказала, попробуйте ему написать письмо, подробное письмо о том, как вам тяжело в этой ситуации. Попробуйте, потому что в разговоре это тоже эмоции. Попробуйте. Он интеллигентный человек, он прочитает письмо. Может быть, это поможет. Она так и сделала, и она написала ему письмо. Я не знаю, на какое-то время это помогло или нет, но сейчас вся ситуация вернулась. И вот вчера она пишет, сегодня, когда она услышала, что у нас будет такая встреча, она написала, записалась и сказала: вы сможете ответить вот на передаче, на нашем эфире, вы можете ответить на этот вопрос, что мне делать? И вы знаете, я решила повести себя очень, очень жестко в этой ситуации. Я как раз подумала об этом вопросе. Другие вопросы я не видела, а этот вопрос я увидела. Вы понимаете, у меня перед глазами есть такая ситуация, когда муж и жена, хороший муж и жена, вынуждены были разойтись из-за того, что муж совершенно не выносил поведение одного, второго, там третьего своего ребенка, а у него их, слава Богу, и жена решила: я не хочу потерять своих детей, ты мне очень дорог, но я не хочу, чтобы наши дети один за другим обиженные уходили из дома. И они развелись. Поэтому я всегда за то, чтобы сохранить семью. Не дай бог. Тем более женщина говорит, пишет, что у нее с мужем хорошие отношения, и он, по большому счету, хороший человек. Но вот эти вот реакции, просто, понимаете, я не знаю, откуда она пишет. Это Америка, это Израиль, это одна из стран бывшего Советского Союза, я не знаю. Но я могу сказать одно в этой ситуации. Я не знаю, как в странах бывшего Советского Союза, но в Америке и в Израиле, если соседи слышат крики, или ребенок жалуется, даже просто ребенок в школе, жалуется на отношения родителей, или если ребенок растет, то это может быть еще более жесткая месть ребенка по отношению к родителям, то просто теперь, так как письмо не возымело своего действия, то я бы уже говорила с ее мужем, с папой о том, что просто существует система в Израиле, которая может его засадить в тюрьму. То есть не случайно у нас эти вот... Опять-таки я говорю, я не знаю, откуда была наша респондентка, я не знаю, но если это Израиль или Америка, это очень опасное дело, то, что он делает. Это дело опасно в первую очередь для него самого. И я знаю, что люди садятся в тюрьму, хорошие отцы, любящие отцы, которые из того, что они хотят хорошего своему ребенку, они накричали, они, там, не знаю, шарахнули обо что-то. Они, там, я знаю, девочка под утро пришла домой, папа всю ночь пробегал, искал ее, и когда он ее увидел, там, не знаю, какую-то накрашенную и... там, не дай бог, запахом алкоголя и что-то, он не сдержался и дал ей оплеуху. И что вы думаете? И он сидит в тюрьме. тот любящий папа, который страшно за нее переживал. Поэтому, может быть, уже если ситуация зашла вот в такой тупик, может быть, с ним поговорить об этом. Он готовит очень плохую перспективу. Не просто, так сказать, своей семье, и дочка обидится, и дочка уйдет, и дочка... А он рискует своей свободой. Это мой ответ. О,
да, действительно, ответ достойный. Спасибо, Рабанит Рика. И, кстати, одна из наших постоянных слушательниц, я не буду называть ее имени, но я примерно представляю ее историю, очень часто жалобы слышатся, просто слышится боль в ее отношениях с мужем, и она слышала, что в Израиле существует такая система поддержки пар, которые разводятся. Существует ли такая же система, например, в Америке, интересуется. И, Рика, расскажите подробнее вообще, в какой ситуации нужно уже бежать, что это за организация, то есть, или просто сразу прямиком, все, разводимся, девичья фамилия, до свидания, ты такой не отец, все.
Во-первых, ни в коем случае сразу же ничего не делать. Я всегда говорю, я шутханит, я заинтересована, чтобы пара, которую я познакомила, поженилась. При этом я говорю, дорогие, ничего не решайте быстро, не делайте ничего сразу же, не делайте. Подумайте, повстречайтесь, не надо ничего делать сразу же. Тем более, когда у вас уже общая жизнь, уже общие какие-то вещи, вы стояли под хупой, он одевал тебе кольцо на палец и говорил «Ад микудешет ли?» Ты отделяешься от всего мира, и я себя посвящаю тебе, а ты себя мне. Если уже это между вами было, ни в коем случае ничего не делать быстро, никуда не бежать быстро, в смысле разводиться. Бежать – да, но не разводиться. Я вам скажу, развод – это совершенно не идеальный выход из создавшейся ситуации. И если люди ищут, что они разведутся, и флаг в руки, все сразу станет замечательно, дорогие мои, это утопия. Дорогие мои мужчины, дорогие мои женщины, это абсолютная утопия. Уйдут одни проблемы, придут другие, еще более серьезные, и эти проблемы уже будут стучать по голове. Ого-го! У меня сейчас перед глазами история. Семья жила очень плохо, очень плохо. Он был тяжелейший человек, тяжелейший человек. Трое детей, несколько хороших лет жизни, просто борьба не на жизнь, а на смерть. В конце концов, она разводится. Она разводится, дышит полной грудью, снова выходит замуж и снова все те же проблемы. Что значит те же? Другие, но тоже проблемы. Если тот уходил из дома, то этот лежит на диване. Если тот там гаркал на детей, то этот вообще на них, на детей ему наплевать. И она и второй раз разводится. И она вдруг говорит сакраментальную фразу. Она говорит, если бы тогда с первым мужем, если бы кто-то с нами занялся, если бы мы ходили, если бы он был согласен тут еще ходить на какие-то семейные консультации, с кем-то советоваться, я думаю, говорит она, мы могли бы свою жизнь сделать не только выносимой, но и достаточно приятной. Это она говорит уже после того, как она с ним развелась, вышла замуж второй раз и так далее. Поэтому не решать ничего быстро и, конечно, стараться советоваться. Я знаю, боже мой, сколько я на своем веку помирила пар, которые были вот-вот-вот, все. Эти уже документы в рабанут отнесли, а эти уже, значит, совершенно нет никакой возможности с ней жить. Она ненавидит субботу, а я думал, что я женюсь на религиозной женщине, и вот такие проблемы, проблемы, проблемы. Оказывается, проблемы решаемы. В 90% случаев, дорогие мои, проблемы решаемы. Их надо умно решать, да. Ни в коем случае не засовывать там под диваны и под столы. И... Нет, проблемы надо решать, надо советоваться. Не случайно есть, говорят, что организация. Не организация, я не знаю организации, которая так сказать, есть частные семейные психологи, семейные советники, семейные консультанты, и можно с ними поговорить, они достаточно опытные люди, и они сумеют сделать так, чтобы вы снова начали получать удовольствие друг от друга и до 120 лет и дальше.
То есть получается, что вы, Рабанит Рика, можете поженить заново пару, да? Я правильно поняла?
Да.
Опытный семейный консультант. А можно к вам обращаться, если люди живут не в Израиле?
Это сложнее, конечно. Самая лучшая система, как мы работаем с мужем. К нам приходит пара, да, со своими, у каждого есть что сказать. Если мы сейчас вот с ними сядем вместе, начнется ор. Он будет обвинять ее, она будет обвинять его, они еще больше передерутся. Мы считаем, что это неправильно. Поэтому они приходят вдвоем. Мой муж разговаривает с мужчиной, я разговариваю с женщиной. После этого мы предлагаем им попить чай и уходим на внутреннее совещание. То есть мы – это консилиум, который склонился над больной семьей. Семья заболела, надо семью вылечить. И вот мы в качестве консилиума совещаемся, что можно сделать. И мы смотрим, и думаем, и чувствуем, и получается, слава Богу, иногда получает. Я не могу сказать, что прям вот всегда. Хотя нет, даже я не могу припомнить, чтобы что-то пока что не получилось, хас выхалила, не дай бог, чтобы так было и дальше. И мы придумаем какой-то план действий, какую-то сидим с ними уже потом вдвоем, то есть четвером, разговариваем. И получается так, что если они хотят сохранить отношения и сохранить семью, они ее сохранят. Вы знаете, кто разводится? Я вам скажу, кто разводится. Те, кто хотят развестись. Те, кто хотят сохранить семью, умеют сделать так, что семья сохранится. Более того, я вам скажу. Если один человек хочет сохранить семью, а второй, неважно, он один может сохранить семью. Он один может так себя повести, сделать такую дорожку к миру и к хорошему настроению, что даже без того, что мы будем говорить со вторым членом семьи, в семье может поселиться улыбка.
Ну, как вы хорошо сказали, вот семья заболела.
Да.
То есть это практически, это же как организм болеет, нужно же прощупать весь, да? Конечно. Там заболело горло, но...
Да, нужно сделать диагностику, конечно, да, это то, что мы делаем. Нужно сделать диагностику, и на основе того, что мы понимаем, что там есть, какой там, может, гной собрался в каком-то месте, значит, надо этот гнойник вскрыть, и без раташем дальше примочки. Можно мерить, конечно, можно.
Мне почему-то сейчас, знаете, что захотелось прочитать слова Игоря Губермана? Четыре строки всего лишь. «Всему, ища вину вовне, я злился так, что лез из кожи. А что вина всегда во мне, я догадался много позже».
Точно,
да. Вот не в бровь, а в глаз. Тов, друзья, да. Давайте же двигаться. У нас один в поле не воин, к сожалению, пишет автор вопроса. Надеюсь, что вы получили ответ на ваш вопрос.
Нет, один в поле воин. В семейной ситуации один в поле воин. Один человек может изменить всю семейную ситуацию. Больше того, я вам скажу, иногда даже ребенок это может сделать. Даже ребенок, подросток иногда это может сделать. Хотя, конечно, мы не хотим их вовлекать, не дай бог, но если уже вовлечены, иногда даже ребенок может ситуацию успокоить, примирить и опять-таки принести хорошее настроение в семью. Все настроение. Или плохое настроение в семье, или хорошее. Вот это тут есть вопросы в чате.
Про детей, да.
Про детей. Да, и очень, очень много вопросов, и мы ничего не успеваем. Значит, в ленте написано...
Если спрашивают, если не воспитывать детей мужа, скажем, не получится, что они вырастут без, как говорится на иврите, без хинуха, то есть без воспитания. И это милосердие, и место в обществе, и вся долгая жизнь этих детей. То есть что выйдет?
Да, я хочу сказать, что я не говорю не воспитывать. Я говорю, что вы не должны воспитывать, а ваш муж, конечно, должен воспитывать. Их собственный папа их должен воспитывать. Но вы можете потихонечку подсказать мужу, вы можете его направить в правильное русло, вы можете ему дать и кнут, и пряник, которым он будет руководствоваться и действовать. Но вы не надо. Вы не надо, вы их просто любите, просто будьте с ними друзьями, просто скажите дочке, пойдем прошвырнемся по магазинам, у тебя эта юбка, давай купим что-нибудь другое. Вы будьте дающей и будьте подружкой. А воспитывать и говорить, нечего тратить деньги, и нечего болтать с подружками, и нечего там, я знаю, сидеть на телефоне, это пусть родной папа.
Вот так. Ой, Рика, можно тут вопрос девушка спрашивает, интересный. Не знаю, прямо спрашивает. Вопрос, все, про свекрови. Поехали, любимая тема. Свекровь постоянно ходит к гадалкам и периодически приносит в наш дом странные подарки. Ракушки, цветок в горшке поставить на пол, заколки. Что с этим делать? Ой. Может, она просто вас любит?
Ой-ой-ой. Смотрите, я вам скажу так. Какая вам разница? Заколки, ракушки, гадалки, знахарки. Это все к вам не имеет отношения. Ваша цель, чтобы была хорошая семья, хорошие отношения, она бабушка, все нормально. И ее подарки вы воспринимаете как, так сказать, такое милое, подходит к обоим, не подходит к обоим. Подходит, все, ой, подходит, хорошо. Для вас все, что она приносит, вот всякие такие там амулеты, всякие такие, это все так, как вы над этим смеетесь, это не ваше, вы в это не верите, это все просто красивенький цветочек или ракушка, на которой можно, там, я знаю, разрисовать ее или нарисовать, или пробить дырочку, и это все, дайте ей ее место в жизни, она хочет, это ее дела, каждый человек, мы же помните, как мы в Песах, если мы вдруг там приехали к нам гости, и у них в чемодане вдруг мы увидели там в раскрытом батон хлеба, это никакого отношения к нам не имеет. И мы, это не наше. Так как это не наше, это ее дела, ее, так сказать, не дай бог, она может быть идолопоклонницей, не дай бог, она может быть христианкой, не дай бог, она может быть язычницей, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Но это не вы, это не ваша, а вам она просто бабушка, просто мама мужа, которая такого любимого мужа вам родила. Воспитала, он хороший, он добрый, он помогает, он любит детей. Все, значит, мы любим ее за этот ее кусок, так сказать, личности. А вот тот второй кусок личности, в котором всякие глупости, так просто не обращать внимания. Это не ваше, это ни в какой мере вашу ни религиозность, ни здравый смысл не должно задевать.
Ой, Рика, мне сразу вспомнилось, знаете, законы квасного в Песах, да? Евреям же запрещено иметь, и они отказываются. Это не мое. Но есть такая лоха, что если к тебе домой пришел не еврей с булочкой полноценной, и он сидит и кушает, тебя это не колышет. Да, это да. Не твое. Это не мой хамец. Вот, да. Вот так вот.
Когда-то у нас была такая ситуация в жизни. У нас на Песах приехал брат моего мужа, который ничего-то не знал, не соблюдал, ничего-ничего, и привезли две бутылки водки. Пшеничной, прямо посередине Песоха. Все, мы растерялись, мы были тогда еще молоденькие, и все, растерялись, спросили рава, он сказал, какое это имеет отношение к вам. То же самое с бабушкой. И брата, мы любим за то, что он брат, а он, Зихарон Левраха, он уже в другом мире. И бабушку мы любим за то, что она бабушка. А какие-то ее там мишугой, пусть они останутся там.
То продолжаем тему свекрови, невестки. Ну, тема больная. На самом деле, послушайте, вопрос такой пришел сейчас к нам. Как вести себя правильно маме 37-летнего женатого бездетного сына? А что происходит? Жена имеет двух взрослых детей. Сын, то есть вот этот вот ее муж, он периодически приходит к маме с вещами, но потом возвращается к жене. Вот какую правильную позицию маме в такой ситуации занимать? И сердце болит за семью, и сына 37-летнего жалко, и вот это вот.
Подождите, я не поняла. У сына сын женат на женщине, у которой есть детьми. Свои дети.
Да, есть свои дети. У него детей в его этом браке нету. Да. Берет чемодан, периодически после скандала приходит к маме, а потом уходит. Вот как маме себя вести?
Маме быть самой любящей мамой на свете к его приходу или только вот он на пороге, сразу готовить все самое-самое вкусное, что только она может приготовить. Никогда плохого слова не говорить по поводу той женщины, с которой он живет и от которой он периодически к ней приходит, уходит и так далее. Но он должен знать, что у него здесь есть оплот. И мама – это та, кто всегда поймет, простит, приголубит, накормит. И если вдруг что-то у него в жизни повернется и как-то по-другому, он будет знать, что и в этом повороте судьбы мама его обязательно поддержит. И поэтому мама, наверное, мечтает для него о другой женщине и о той, от которой у него были бы дети и так далее. Это единственная перспективная позиция. То есть абсолютно любящая мама, но никакого негатива по отношению там, к его сегодняшней жизни, сегодняшней жене, там, ее детям и так далее. Потому что жалко его. Он придет, уйдет, если есть возможность, допустим. Есть разные мамы. Есть мамы, которые там вторгаются в жизнь своего сына и стараются. Это опасная позиция. Пусть все идет, как идет, но пусть он знает, что здесь у него самый-самый-самый родной дом, самый теплый, самый вкусный, и всегда его здесь поймут. И молиться. Молиться – это железное правило. Молиться, чтобы скорее у меня от него были внуки.
Амен. Рабанит Рика, тут опять пришел вопрос уже мне в чат такого характера. Есть ли какая-то граница, где мама, то есть свекровь, вмешивается в отношения пары, когда можно просто сказать ей стоп, извините, вот здесь вот есть какая-то черта, или нужно все-таки уважать родителей? Вот где эта тонкая грань между заповедью уважать родителей или терпеть родителей, как правильно это назвать в такой ситуации?
Есть заповедь уважать родителей, но нет заповеди терпеть от родителей настолько, чтобы это влияло плохо на семью. Поэтому это очень тонкий момент. И мне очень жалко, что мы начинаем этот разговор там за 7 минут до конца нашего общения. Я вижу, что у нас очень-очень много всего у всех накопилось. И об этом говорить и говорить, я вам скажу, у меня есть перед глазами такой пример. Молодая семья, пятеро детей, год за годом. Ну, семья 10 лет вместе, у них уже пятеро детей, слава Богу. И очень тяжелая ситуация у жены. Жена любит мужа, муж любит жену. Но муж боится своих родителей. Они настолько доминантны, что он делает все, что они хотят. Например, какой-то праздник. Она только родила. Плюс четверо детей, мал-мала меньше. Он говорит, нас пригласили родители, мы едем к ним. У нее нет сил. Ей хочется побыть с мужем. Ей хочется немножко восстановиться. Но как? Они же сказали, что мы к ним приедем. Они и И она, значит, они едут, у нее нет омыца, у нее нет, как это сказать, нет сил, нет такого, ну, я не знаю, как это перевести на русский, ну, она не может сказать нет, мы не едем к родителям, мы этот праздник проводим дома. И я считаю, что это неправильно. Обязательно есть грань и обязательно есть возможность, никого не обидев, сказать, вот сейчас я думаю, что для нашей семьи лучше, если мы побудем дома и если мы сейчас не приедем. Конечно, уважать, любить, не скандалить, не позволять себе каких-то плохих слов, это обязательно. Я знаю семью интеллигентную, в которой невестка со свекровью там подрались, друг друга обложили, не знаю, и после этого не разговаривали ровно 30 лет, пока свекровь не ушла в другой мир. 30 лет. И каково было любящему сыну и любящему мужу, вот, то есть я считаю, что они не жалели своего родного человека, своего сына. 30 лет они друг с другом не разговаривали. Это кошмар и ужас. Такого, конечно, допустить нельзя. Но при этом, если вы чувствуете, что вашей семье полезнее будет вот сделать так, мягко настоять на своем. Вы там приедете к нам на шаббат? Да, конечно, с большим удовольствием, но только не на этот шаббат. Этот шаббат я очень устала, у детей уроки, там, не знаю, у маленького зубки, и в этот шаббат мы останемся дома. Должен быть какой-то стержень. И при этом улыбки, и благодарность, и поцелуи, и все хорошо, но стержень должен быть. И нельзя свою семью подчинять, так сказать, интересам, не интересам даже это, а ходу мыслей свекрови, свекра, тестя, тещи. Это нельзя делать.
Мы, и тут же, я не знаю, у меня еще здесь висят 4 вопроса, они все связаны с воспитанием детей. Если у вас, Рабанит Рика, какие-то там такие прямо, ух, горячие вопросы, скажите. У вас там тоже кто-то пишет.
Сейчас,
секундочку.
Может быть, кто-то хочет поднять руку и сказать, у меня вопросы, сейчас я посмотрю.
Знаете что, давайте вот такой вот общий, может быть, то, что на 3 минуты, потому что там подробнее про религиозное воспитание детей. Может быть, с Божьей помощью у нас будет еще такая встреча, и не одна. Кстати, друзья, напишите, если вам понравился такой формат встречи с нашим семейным консультантом Рикой Гдалевич. Мы постараемся пробить еще такую возможность. Это, во-первых. А во-вторых, согласитесь, это намного лучше, чем писать письма через сайт, ждать ответы и все. Ну, и так тоже, конечно, вы можете воспользоваться.
И так вопросы могут быть самые разные. Да? Сегодня у нас такие общие вопросы, но есть и более такие конкретные.
Интимные, да, интимные.
Всякие. Смотрите, у меня такие 3 вопроса. У меня 3 вопроса висят. И я 2 слова могу сказать, и мы можем продолжить, если у нас будет еще такая встреча, можем продолжить. Мы частично соблюдаем, у нас, Барух Ашем, несколько детей. Как сделать шаббатные трапезы интересными для всех? Сейчас шаббаты длинные, днем тяжеловато. Как украсить шаббатный досуг, сплотить всех вокруг шаббата? Следующее письмо. Соблюдаем частично. Дочка 12 лет, была в религиозной, в обычной школе, сейчас перевели. Муж очень волнуется, что в религиозной школе не будет того образования светского хорошего, которое нормального образования и получить нормальную профессию. То есть боится, что уровень математики, физики, химии будет меньше, чем в обычной школе светской. И 3 вопрос. Как сделать радость элементам семьи, в которой мама и папа выросли в советской системе? Есть, Барух Ашем, много радости в семье, но мы почему-то не такие эмоциональные, как хотелось бы. В израильских семьях с этим легче. Вы понимаете, все 3 вопроса очень большие. Все 3 вопроса очень большие. Выберите один, и я на него отвечу. Один можете выбрать? Да,
давайте что-то хорошее. Вот про радость для советских людей. Это просто что-то, вау, зашквал. Как радость... этому научиться?
Что я могу сказать? Это вы выбрали самый большой вопрос, потому что именно из-за того, что люди, воспитанные в советской системе, не умеют жить радостно, они умеют лахзор бетшува, они умеют принять на себя тяжесть заповедей, и они ощущают этот оль мицвот, они ощущают это как тяжесть заповедей, которые они должны нести на своих согбенных плечах. Понимаете, когда американцы хозрим бетшува, ой, бакейп, классно, у нас есть все и еще то, чего ни у кого нет. А когда мы с нашей постсоветской ментальностью приходим в мир Торы, нужно это нужно, и шаббат нужно, и одеваться, и все это тяжело. И вы знаете, настолько мы это переживали многие годы, чувствовали это вокруг, что мы сделали такую организацию Орнехемия. И мы стараемся вывозить людей на шаббаты и через шаббат дать ощущение радости жизни. И вот следите за объявлениями. Скоро у нас будет еще один такой шаббат. Мы собираем людей. И мы не делаем шаббат, на котором есть семинары, лекции и обязательно. Мы делаем шаббат радость, шаббат общения, шаббатные трапезы не только вкусные, но чтобы было интересно, чтобы наши дети говорили, чтобы какой-нибудь мальчик 15 лет встал, и родители гордо расправили плечи, а все остальные там 200 человек его услышали и слушали. Мы стараемся это делать. Но это, конечно, большой вопрос, и я вам только-только вот чуть-чуть приоткрыла такую маленькую дверку с показом того, как мы пытаемся пересилить нашу ментальность. Дорогие, всего хорошего.